Теперь я не знаю, как у меня обстоят дела со временем, Грэм. У меня еще есть немного времени. Хорошо, давайте вернемся к следующему слайду, пожалуйста. Ах, у меня есть пульт, я справлюсь, спасибо. Теперь, во время моего исследования и изучения, как я уже сказал, я копался в истории. Я хотел получить более широкий взгляд на происходящее. И начал изучать искусство, историю, литературу. Могу ли я начать открывать вам захватывающие вещи, кстати, о которых я не знал ранее? То, что вы видите перед собой, это религиозная картина, которая примерно 400 лет. И она рассказывает о жизни этого молодого человека из Галилеи, кстати, плотника, молодого еврейского раввина. Но я показываю вам эту картину по особой причине. Я хочу, чтобы вы посмотрели на задний план и обратили внимание на некоторые из этих интересных облаков. В частности, вот это и это. И я подумал, что это очень интересно. Мой друг-метеоролог говорит, это так называемые лентикулярные или линзовидные облака. Вот так новость. Разве ты не знаешь о них? Они очень распространены. Вы видите их все время. А я отвечаю ему, ну, очень может быть. Вот еще одна картина с лентикулярными облаками на заднем плане, связанная с жизнью молодого человека из Галилеи. Выглядит как диск с куполом на вершине. Возможно, это мое воображение, но я дразню вас, это еще не все. Это лентикулярное облако было сфотографировано в Советском Союзе. Его заметило значительное количество людей, а затем они наблюдали, как оно улетало на большой скорости. Я не знал, что лентикулярные облака способны на такое. Вот еще одно. Это облако висело само по себе. Никаких других облаков не было, по крайней мере, в течение часа. Многие люди останавливались и смотрели на него из-за его необычной формы. Тут также было замечено, что это лентикулярное облако улетело с большой скоростью. Еще одна фотография линзовидного облака. То же самое, та же история. Что ж, в моей дотошности есть причина. Что я пытаюсь здесь разглядеть? Минутку, я покажу вам. Серия фотографий, сделанных в форте Белвуар, штат Вирджиния, в конце 50-х годов. Крупный военный объект США. Однажды днем группа молодых солдат была на тренировке. У одного из них была камера. Они сидели на перерыве, взглянули на небо и увидели вот это. Они сказали: «Святые угодники, что это?» Они продолжили смотреть, фотографировать, а этот странный круглый объект в небе продолжал меняться прямо у них на глазах. Вы до сих пор можете видеть очертания. Они продолжали делать снимки, наблюдать, у них просто отпали челюсти. Эта штука продолжала превращаться в облако и, сделав это, улетела на большой скорости. Я хочу сказать, что в следующий раз, когда вы будете любоваться облаками и увидите лентикулярные, вы правда можете смотреть на простое лентикулярное облако. Но опять же, может оно не совсем обычное. Кто знает, смотрите внимательно, будьте бдительны. Это линзовидное облако сфотографировано в Дании 10 лет спустя в нескольких тысячах миль от форта Белвуар. Идентичный объект. Внутри виден обод. Это наблюдало большое количество людей. У этого лентикулярного облака было продолжение вроде медузы внизу. Но потом они продолжали смотреть, и через некоторое время оно тоже улетело с довольно быстрой скоростью. Еще одно линзовидное облако, интересно перемещающееся справа налево. Здесь даже отчетливо виден обод. Теперь, по моему мнению, дамы и господа, внутри этого облака находится сложная аппаратура с разумными существами. Они очень умны, очень интеллектуальны, высокотехнологически развиты, и они иногда маскируются под облака, чтобы не пугать простых людей. Это облако довольно ловко движется справа налево. Оно даже оставляет за собой небольшой след. Вот еще один известный объект, сфотографированный в Нью-Мексико в районе базы ВВС Холоман. Этот объект движется с довольно высокой скоростью слева направо. Вы также можете видеть, что за ним, похоже, есть какой-то след. Опять же, хочу вам сказать, что в следующий раз, когда вы будете наблюдать за облаками, посмотрите внимательно, ведь они могут быть, а могут и не быть облаками. Это весело. Итак, я говорил вам, что в моей исторической перспективе я начал собирать информацию, фотографии. Я обнаружил, что по всей планете есть тонны артефактов, которые многие исследователи относят к так называемым неуместным. Это артефакты, противоречащие общепринятым научным представлениям, предметы, которых не должно быть. Это маленькие глиняные фигурки. Если вы внимательно посмотрите на них, то скажете: «Боже мой, разве это не интересно?» Как вы думаете, что пытался донести до нас тот, кто это сделал? Лицевая панель, шлем. Но это лишь один маленький пример, есть и другие. Ради бога, этот парень выглядит так, будто несет парашют. Я носил такой же несколько лет назад. Я хочу сказать, что эти маленькие неуместные артефакты интригуют, и я считаю, что это веские доказательства, на которые мы должны обратить внимание. Эта картина найдена на плато Тасили в Сахаре, возраст которой датируется в тысячи лет. Это кусок керамики из Мексики, созданный индейцем-ацтеком. И я хочу, чтобы вы посмотрели на этот предмет. По-моему, он похож на человека, который выглядывает из скафандра, с дыхательным аппаратом перед его ртом. Возможно, это мое живое воображение. Может быть, я придаю этому слишком большое значение, но я начал собирать эти кусочки, эти неуместные артефакты. Это знаменитый камень из Паленке на Юкатане. Инженеры НАСА посмотрели на него и сказали: «Во имя небес, этот парень летит на реактивном самолете». Инженеры НАСА изучили этот объект. Вот правитель Пакаль, он наклонился вперед, прильнув глазами к окуляру. Его руки на пультах управления, ноги на педалях управления, вот здесь. Он сидит в кабине того, что кажется реактивным самолетом. И инженеры НАСА говорят: «Боже мой, это настолько очевидно, насколько это возможно». Здесь даже видны языки пламени, вырывающиеся сзади. Это находится в Юкатанском Паленке, возраст которого оценивается примерно 800 лет. Внутри, под крышкой этого саркофага, лежали двухметровые кости. Владыка Пакаль – это один из великих царей-жрецов майя. Сами майя обычно были ростом около 1,55 – 1,56 м. Все были заинтригованы увиденным, а археологи даже не хотят говорить об этом, потому что они не могут этого объяснить. Я продолжал собирать кусочки и детали. Эти маленькие персонажи родом из Эквадора в Южной Америке. Команда археологов, которая их нашла, сказала, что им не менее 1000 лет. Это обожженная керамика, глина. И я предлагаю вам это как доказательство того, что индеец, который формировал и лепил это 1000 лет назад, пытался описать именно то, что он видел. На мой взгляд, это мужчина в скафандре. По крайней мере, для меня это очень ясно, потому что у ранних российских скафандров ноги были очень похожи на эти, гибкие. Есть панели управления, есть лицевая панель. Возможно, это какой-то кислородный баллон на спине. На нем перчатки и еще что-то. Вот еще один. Только посмотрите на него. Что же пытался передать индеец, сделавший это? Он что-то увидел и, вероятно, не совсем понял, что именно. Но это то, что он изобразил. Это было 1000 лет назад. Просто подумайте об этом. Этот маленький рисунок – это объект. Спасибо, что поправили. Этот маленький рисунок – предмет, который находится в археологическом музее в Стамбуле, в Турции. Я обязан этим Захарии Ситчину, который нашел это и поместил в свою последнюю книгу. Сотрудники музея в Стамбуле не любят объяснять или показывать эту вещь, потому что они не знают, как ее объяснить и с чем связать. Но если вы внимательно посмотрите, то увидите, как я говорю, маленького человека в космическом скафандре. Вот его ботинок, вот шлем, вот окуляр. Он держит руки на каких-то элементах управления. И да поможет мне Бог, сзади 3 ракеты-носителя, очень похожие на те, что вы можете найти в американской космической программе на шаттле. Все достаточно очевидно. Не могли бы вы, ребята, чуть-чуть сфокусировать это? Это то, что мы называем неуместным артефактом. Это якобы то, что не должно существовать. Возраст этого артефакта датируется примерно 4000 лет. Они оценили его возраст в 2000 лет до нашей эры. Что же происходило за 2000 лет до нашей эры, когда человечки летали на чем-то подобном с ракетами? Это картина, которая висит в университетской библиотеке здесь, в Англии. Она висит на стене библиотеки Кембриджа. Это фламандская картина, которая была написана в 1710 году. И представляет собой религиозный эпизод. На ней изображено крещение юноши из Галилеи. Но я хочу, чтобы вы посмотрели вот сюда. Художник в 1710 году. Что он здесь нарисовал? Что это за круглый объект со светом в центре? Что это за лучи, исходящие от него? Что он такого знал в 1710 году, на что мы только сейчас начинаем обращать внимание? Я нашел фотографию, сделанную всего несколько лет назад. Кусок цельного металла, летящий в небе. Это настоящая фотография НЛО. И я хочу, чтобы вы посмотрели на свет здесь, что бы это ни было. Понаблюдайте, присмотритесь, задайтесь вопросом, что вообще делает этот объект такой формы, в эпизоде из жизни плотника из Галилеи, пуская лучи света вниз. А это фотография одного из таких предметов. Это знаменитая пластина Лоладофа, очередной неуместный, необъяснимый артефакт, найденный в Непале русскими археологами сразу после Первой мировой войны. Сейчас он хранится в Берлинском музее, и они не знают, из чего он сделан. Это комбинация металла или керамики. Если постучать по нему, он звенит, как колокольчик. Но музей не разрешает никому его резать или сверлить. По оценкам, ему несколько тысяч лет. И я предлагаю вам ее как вызов, как искушение, как манящий кусочек истории. В частности, я обращаю ваше внимание на то, что на этой пластине есть несколько сцен, которые я нахожу особенно занимательными. Спасибо вам, ребята. Взгляните на это. Это может быть просто обтекаемая форма, но посмотрите сюда. Те из вас, кто изучал НЛО во всем феномене, это маленький серый. Если я когда-то видел маленького серого, он везде выглядит именно так, как маленький серый человечек. Это маленький серый мужского пола. Если вы, дамы, простите меня, здесь очень ясно видно, что у него есть дополнение, которое четко идентифицирует его как мужчину. Итак, это неуместный артефакт. Они даже не знают, из чего он сделан. И даже более того, этот артефакт Берлинского музея имеет тенденцию менять свой вес. Его положили, чтобы взвесить, забыли и оставили на некоторое время на весах. Вернулись позже, а он изменил свой вес. Он становится то тяжелее, то легче. И никто не знает, как это происходит. Это знаменитая пластина Лоладофа, неуместный артефакт, не имеющий объяснения. Но я делюсь ею с вами, потому что меня особенно интересует вот этот символ. Интересно, что этот символ оказался на одной из двутавровых балок с НЛО из Нью-Мексико, который, что любопытно, не так давно появился на одном из фильмов Рея Сантили о найденных артефактах, найденных обломках НЛО в Нью-Мексико. Я не знаю, что это значит, но этот конкретный символ идентичен символу на двутавровой балке с НЛО из Нью-Мексико. Люди говорили мне, что эти другие символы очень похожи на астрологические знаки. Но этой лоладовской штуке несколько тысяч лет. Они не знают, из чего она сделана, и ни за что на свете не могут объяснить, почему она изменяет вес. Еще один неуместный артефакт, одно маленькое доказательство, на которое я считаю важным обратить внимание. Это средневековый гобелен. Фотография не очень хорошего качества, прошу присмотреться вместе со мной. Этой вещи примерно 800 или 900 лет. На нем изображен эпизод из жизни плотника из Галилеи, и я хочу, чтобы вы посмотрели сюда, в небо над городом. Там есть диск с куполом на вершине. Что он делает на средневековом гобелене? Это средневековая фреска из Югославии и другая сцена из жизни юноши из Галилеи. Но что это летает в небе? Человек сидит в этой штуке, держа руки на рычагах управления, несясь по небу. Как вы думаете, что мы можем из этого заключить? Что пытался донести до нас художник 800 или 900 лет назад? Это средневековая фреска, она старше эпохи Возрождения, становится все интереснее. Это одна из моих любимых картин. Она висит на стене галереи Уффици во Флоренции, Италия. Это эпоха Ренессанса, более 400 лет назад. Я хочу поделиться ею с вами, потому что она была написана одним из величайших мастеров Возрождения, монахом по имени Филиппо Липпи. Он считается одним из талантливейших мастеров. Эта сцена, которую он нарисовал здесь, сцена с Мадонной и младенцем Иисусом и его двоюродным братом, святым Иоанном. Это Иоанн Креститель. Итак, вот Иоанн Иисус, вот мать Иисуса. Но что это у нее за плечом? И что этот предмет делает на картине эпохи Возрождения, которой более 400 лет? Вот увеличение. Тот самый странный объект. А вот парень на земле смотрит на него, прикрывая глаза от солнца. А здесь внизу лает собака. Я стал смотреть на это и подумал, что это становится все любопытнее и любопытнее, как говорила Алиса в «Стране чудес». Это увеличенная фотография. Парень, прикрывающий глаза, смотрит вверх, лающая собака. Я рассказываю вам об этом, потому что объект на картине, которой 450 лет, идентичен объекту, который несколько лет назад наблюдали около 40 человек на островке Бонай, Новая Гвинея. Дело было недалеко от миссионерской школы, которой руководит англиканский священник по имени преподобный Гил. Он и все его ученики вышли из миссионерской школы и наблюдали объект, который парил над пляжем. По их словам, он был почти идентичен этому объекту на картине. Около часа он висел в воздухе над пляжем. Дети были взволнованы, они прыгали и махали руками. Они видели людей, которые выходили наружу и передвигались по палубе наверху. Человеческие существа ходили по круглой палубе. Дети были просто в восторге. Они махали руками, кричали и прыгали вверх-вниз. И через несколько минут преподобный Гил и его ученики заметили, что одно из человеческих существ наверху посмотрело и помахало им в ответ. Существо продолжало заниматься своими делами. Казалось, что они там над чем-то работают. Эта штука бесшумно зависала над пляжем в Бонай. Этот отчет является одним из классических в архивах НЛО. Я не знаю, можно ли верить англиканскому священнику и 40 детям, но в целом я склонен думать, что в этом сообщении что-то есть. Тем более, что это НЛО идентично объекту, который изображен на картине эпохи Возрождения, которая висит в музее в Италии. Очередной неуместный артефакт, интересный маленький фрагмент данных, который, как мне кажется, необходимо изучить. А вот еще один. Этой картине 200 лет. Кажется, на ней изображены скрижали, данные Богом Моисею, 10 заповедей. Но что вы видите здесь в небе? Если вы внимательно посмотрите на это с лупой, то увидите круглые дискообразные объекты с куполами на вершине. В свитках Мертвого моря эти объекты известны и описаны как колесницы славы. Маленький кусочек информации для вас, чтобы поразмыслить над этим. Колесницы славы. Не слишком ли я прямолинеен в своем подходе? Вам он импонирует? Благодарю. Теперь давайте вернемся на несколько лет назад. Это наскальные рисунки из Пиренеев между Францией и Испанией. Эти рисунки были датированы по крайней мере 20 тысячами лет, а в некоторых случаях ближе к 40 тысячам. Это либо ранние кроманьонцы, либо неандертальцы. Эти художники были очень хорошими. Я хочу, чтобы вы посмотрели на некоторые из этих фигур. Лошадь, кабан, мамонт. Еще одна лошадь, я думаю, лось, бык, посмотрите, бизон. Эти художники 20 тысяч лет назад были хорошими художниками. Некоторые из самых красивых картин, которые мы когда-либо видели, были найдены в этих пещерах на юге Франции и севере Испании. Но я показываю вам это, потому что хочу, чтобы вы обратили внимание на пару других вещей. Посмотрите на это и это. Вот здесь. Несколько французских исследователей были заинтригованы этим и начали проводить собственные исследования. И они каталогизировали большую часть этих картин. Французы очень хороши в таких вещах. Так что они каталогизировали эти вещи и эти маленькие диаграммы и рисунки из пещер. Но посмотрите сюда и сюда. И что, по-вашему, означают эти пунктирные линии? Я думаю, что смысл хорошо понятен. Есть еще несколько, посмотрите сюда. Двигаемся дальше. Это появляется на стенах пещер, которые были расписаны примерно от 20 до 40 тысяч лет назад. Взгляните внимательно вот на это. Этот объект точно такой же, как я показывал вам в начале слайд-шоу, который пролетал над Центральной Европой, точно такой же формы. Посмотрите на это. Что означают эти пунктирные линии? Ну, для меня это значит, что художник передал, что этот объект движется. Эти ребята не были глупыми. Наши предки точно не были бестолковыми. Это то, что я нашел в книге по искусству. Меня всегда занимал Древний Египет. Это деревянная панель саркофага из Абидоса, который был датирован примерно первой или второй династией, что означает, что он относится к чрезвычайно далекому времени, примерно 2080 году до нашей эры. Иероглифы на этом саркофаге описывают этот предмет как сундук Осириса. Теперь я вспомнил из древнеегипетской истории, что Осирис был одним из великих богов-создателей египтян. Очевидно, инопланетянин, очевидно, внеземной разум. Сундук Осириса. Я подумал, это занимательно. Потом я перевернул его, посмотрел на него снова и сказал: «Боже мой, это похоже на одно из его средств передвижения. Вот реактивный самолет, ракеты, выходящие из задней части, вот кабина, в которой он сидит, воздухозаборник в передней части этого объекта. Вот как Осирис передвигался по Египту 3 или 4 тысячи лет назад. Возможно, у меня слишком бурное воображение. Я ведь пожилой человек, мне это свойственно. Но я предлагаю вам эти вещи и говорю, что все они складываются в совокупность доказательств, которые вы не можете отрицать». Далее. Существует серия фотографий, сделанных в Пуэрто-Рико. Эксперты из кожи вон лезут, чтобы дискредитировать эти снимки. Это знаменитые фотографии Амаури Ривера. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот объект. Единственная проблема экспертов, которые пытаются развенчать и объяснить это, заключается в том, что на Земле было несколько сот человек, которые наблюдали за всем происходящим в то время, как Ривера делал снимки. То, что вы видите здесь, было опубликовано в книге Quest International UFO. Посмотрите, мы видим американский Tomcat F-14 и некий объект. И посмотрите на свет в центре, почти идентичный тому, который я показывал вам ранее, почти такой же, который обнаружен на фламандской картине 1710 года. Взгляните сюда. Этот Tomcat летал вокруг него, кружил несколько раз. Внимание людей привлек именно звук реактивного самолета, потому что он появился и сделал облет, включил свои двигатели. Люди стояли и не понимали, что происходит. Примерно 200 человек наблюдало за этой серией событий. Скептики не знают, как оправдать наличие 200 очевидцев. Но вот снова этот Tomcat F-14, взлетающий с американского авианосца. И вот диск с куполом сверху и снизу. Я нахожу это интересным. Это просто еще один случай, на который, я думаю, нужно обратить внимание. Это известная фотография, сделанная в Нью-Джерси, США, несколько лет назад. Этот объект парил над водохранилищем в течение нескольких часов, вызвав достаточное волнение, чтобы примерно 300 человек остановили свои машины. Это было поздно вечером, в середине зимы. Водохранилище было сильно замерзшим. Этот объект парил над замерзшим водоемом. Люди останавливали свои машины, и образовалась пробка, настоящий затор. Они выходили из машин, дороги были забиты людьми. Появилась полиция, и она также наблюдала за чередой событий. Объект провисел там около часа и направил луч света на замерзший водоем. А когда объект улетел, все заметили, что в замерзшем льду от этого луча света образовался идеальный круг. Примерно 300 человек не попали на первые страницы «Нью-Йорк Таймс», не попали на первые полосы газет или в вечерние новости. Типично для США. СМИ игнорируют такие вещи. Я думаю, они делают это и здесь. Это знаменитая фотография, сделанная из Конкорда. Мы приближаемся к концу этой истории. Британские, французские, несколько немецких, я думаю, некоторые американские ученые пару лет назад во время затмения Солнца наняли Конкорд и полетели из Соединенных Штатов в Европу или на северное побережье Африки, следуя за затмением, чтобы сфотографировать его. Конкорд несется со скоростью около 1118 км в час. Они находятся на высоте около 14 000 метров. Кто-то в Конкорде, кто фотографировал затмение, заметил что-то, что следовало за ними по пятам, через Атлантику. Теперь здесь можно увидеть оболочку атмосферы вокруг планеты. Африка находится где-то внизу. Несколько ученых сказали, что это вообще такое. Они сделали еще несколько снимков. На этом снимке не очень хорошо видно, но они находятся далеко вверху, а эта штука следует за ними через Атлантику. Это увеличенное изображение того, на что они смотрели. По моему мнению, это просто космический корабль. Инопланетный, очень высокоразвитый технически летающий объект. И внутри него находится кто-то, кто, вероятно, фотографировал ученых в Конкорде, а ученые в ответ делали их снимки. И подобное продолжается годами. Еще одна интересная аномалия – фотография времен Второй мировой войны, на которой изображено нечто, найденное русской армией посреди зимы, наполовину зарытое в землю. Это русские солдаты, это бронетранспортер. Но как вы думаете, что это за штука странной формы? На мой взгляд, не похоже на Мессершмитт. Очередная интересная аномалия. Объект, который несколько лет назад рыболовное судно вытащило из Норвежского моря. Один из членов экипажа сделал снимок, и фотография сохранилась достаточно хорошо, чтобы быть опубликованной в одной из европейских газет. Что это такое? Что они поднимают из Норвежского моря? Что это за рыба странной формы? Это еще одна знаменитая фотография, сделанная несколько лет назад в Новой Зеландии. Доктор и его семья были на пикнике. Они прекрасно провели время и уже собирались идти домой, как вдруг над ними пролетел огромный круглый светящийся объект. Доктор говорит, что эта штука была гигантской и медленно вращалась. Она вся была в огнях. Он говорит, когда я посмотрел вверх, я готов поклясться, я увидел лица, смотрящие на меня сверху вниз. После того, что сказал доктор, я подумал, это, наверное, экскурсия в зоопарк. У меня впечатление, что я где-то в подобном месте. Они продают билеты, попкорн, газировку и все такое, поднимаются на борт и говорят, давайте полетим и посмотрим на землян, что они делают сегодня вечером. Итак, они спускались, медленно пролетая. Как говорит доктор, эта штука вращалась, как карусель, совершенно бесшумно, и она была гигантской. И он клялся, что видел лица, которые смотрели на него. Это то, что я называю экскурсией в зоопарк. У нас были и другие примеры этого. Еще одна фотография из Франции. Это не ноги, это лучи света, светящийся объект. Это известные фотографии из Бельгии. Я получил их от молодого человека по имени Патрик Фаранс, который возглавлял бельгийскую группу по исследованию НЛО под названием SOBEPS. Это один из тех гигантских треугольников, которые парили над Бельгией несколько лет назад. То же самое, что висело над долиной реки Гудзон в США за несколько лет до этого. И это тот же объект, который регулярно появляется в вашем небе здесь, в Великобритании. В основном ночью. Но я говорю вам, будьте внимательны, вы увидите некоторые из них и днем. Эти штуки гигантские, они примерно от 90 до 120 метров в ширину. Когда их видели вблизи, они выглядят так, будто их толщина составляет метров 20. Массивные гигантские объекты, абсолютно бесшумные, которые могут неподвижно висеть над полицейской машиной и приводить офицеров в бешенство. Эта фотография, сделанная полицейским в Бельгии. Здесь не очень хорошо видно, приходится присматриваться. Патрик взял эту штуку и поместил ее в компьютер, и вот что вы видите, форму этой штуки. Это гигантский треугольный объект, шириной примерно 120 метров. Это угловые огни. Было замечено, что этот свет в центре отрывался, летал вокруг, возвращался и прикреплялся обратно. Кто за этим стоит? Что на самом деле здесь происходит? Следующая серия фотографий сделана федеральной полицией Мексики всего несколько лет назад. Они думали, что у них происходит крупная наркооперация. Они видели все эти огни в небе по ночам, и, конечно же, их задачей было выследить наркоторговцев. И федералы потратили много времени и сил. Они раздали камеры своим офицерам. Те вышли ночью на улицу и начали делать снимки. Когда офицеры принесли фотографии в офис, комендант был просто в ярости, очень зол. Он сказал: «Чем это вы занимаетесь? Что это вообще такое? Вы пили текилу или что-то в этом роде?» Они сказали: «Нет, комендант, мы видели это ночью в небе». Теперь это реальность. Федеральная полиция сделала эти снимки. Многие свидетели подтверждают, что эти штуки летали в небе ночью. Должны ли они появиться на первых страницах газет в США? Кто-нибудь из нас в США видел это в вечерних новостях? Нет. Интересно, почему? Посмотрите на это. Я могу сказать вам, что это не операция с наркотиками. Если бы у наркоторговцев было такое оборудование, то у нас были бы большие проблемы. Посмотрите на это. По-моему, это абсолютно красиво. Очень похоже на то, что было сфотографировано над Галф-Бризом во Флориде не так много лет назад. Только взгляните. Что вообще происходит? Это дневная фотография, не ночная. Это другой объект, немного другой формы, с огнями по краю и куполом внизу. Такие объекты постоянно появляются в небе над Мексикой. Теперь давайте быстро перейдем к следующим. Я должен извиниться перед вами, они не очень четкие. Это фотографии НАСА, сделанные астронавтами Аполлона на Луне или вблизи нее, несколько лет назад, на которых они увидели это. Перед вами объект. Здесь он немного увеличен, здесь снова увеличен. Каждый из наших астронавтов НАСА Аполлон, каждый из них, кто совершил путешествие на Луну и обратно, видел эти объекты. Круглый диск с куполом на вершине. Ребята были так взволнованы. Многие из них хотели рассказать об этом, но в НАСА им сказали: «Если вы расскажете об этом, вас посадят в тюрьму». Вот за этим объектом, надеюсь, вы сможете разглядеть, остается небольшой след. Они фотографировали поверхность Луны, и эта штука пролетела перед ними. Я возмущен этими фотографиями, потому что мне пришлось обратиться к японскому исследователю, чтобы получить копии. Они были сделаны нашими астронавтами, сделаны камерами, купленными и оплаченными американскими налогоплательщиками, с пленкой, приобретенной за счет американских граждан. Вся программа «Аполлон» была оплачена американскими налогоплательщиками, и американская общественность этого не видела. И где я их нашел? В Японии. Возмутительно. Это одна из лучших. Посмотрите на эту красивую штуку. Это большой самосветящийся объект с окнами. Я думаю, это было в период Аполлона 12. Взгляните на это. Это должно было быть на первой странице каждой газеты в мире. Но они не сделали этого. Они не осмелились, потому что им пришлось бы пытаться объяснить вам, что это такое. Итак, дамы и господа, это маленькая фотография, которая, как я полагаю, является подлинной реальной фотографией одного из маленьких серых. Это было снято в Мексике. Очевидно, он был жив и здоров. И если изучить фотографию, можно увидеть, как он выглядел. Есть морщины на шее. Складки на лице, на нем надет джемпер. Вы, конечно, знаете, что существует примерно 4 различных группы маленьких серых. Это маленькие существа с круглыми головами. Есть еще несколько разных типов, а есть одна группа, рост которой примерно 1,80 м, практически как у людей. Некоторые из этих маленьких парней не похожи ни на виды, ни на представителей какой-либо расы. Когда они были найдены в потерпевших крушение дисках, и медицинские эксперты проверили их, они пришли к выводу, что это биологические андроиды, клоны. У них нет репродуктивной системы, нет элементарного тракта, прямой кишки, нет ничего, что указывало бы на то, что они репродуктивны и воспроизводимы, или что они могут хотя бы есть. У них не было зубов, лишь маленькие мембраны во рту. Британские судмедэксперты, которые проводили вскрытие нескольких из аварийного диска в Германии в 1964 году, сказали: «Боже мой, все они абсолютно одинаковые, будто они были сделаны по шаблону. Никакой репродуктивной способности, никакого элементарного тракта, все были абсолютно идентичны. Но это не значит, что все серые – это лабораторные клоны, но некоторые из них – да». Они просто производят их. Это еще одна фотография из Мексики, которая показалась мне особенно печальной, потому что это фотография после крушения и малютка, выжившая после него в США несколько лет назад. И этот малыш прожил всего несколько месяцев. Если вы посмотрите внимательно, увидите, как эти маленькие пальчики обхватывают большой палец медсестры. И когда я смотрю в эти маленькие глазки, это для меня душераздирающе. Я никогда не смогу их забыть. Это маленькое существо прожило недолго. Она была самкой. Она была внутри одного из этих разбившихся дисков. Они пытались сохранить ей жизнь, но им это не удалось. В заключение я приведу несколько фотографий, как Тони показывал ранее. И я делаю это специально. Для меня это одни из самых красивых фотографий, которые я когда-либо видел. Это наша галактика, наша Вселенная. Фотографии этой невероятной Вселенной, частью которой мы являемся. Мне нравится смотреть на них, потому что это несравненная красота. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. По последним оценкам НАСА, в нашей галактике примерно 400 миллиардов звезд. Примерно. Это большое предположение. В известной Вселенной примерно 400 миллиардов галактик. Вдумайтесь. И посмотрите на эти фотографии. У меня иногда дух захватывает, потому что это часть нашего сообщества жизни. Эта фотография галактики очень похожа на ту, в которой живем мы. Наша галактика по форме очень похожа на эту. И если бы мы были далеко в космосе и смотрели назад на нашу собственную галактику, то планета Земля и наше маленькое Солнце были бы здесь, на краю. Я показываю это вам, потому что думаю, что если они дают вам то же, что и мне, это рождает восхитительное чувство, почти сакральное, которое я испытываю к жизни во Вселенной на протяжении многих лет. А это, наверное, самая красивая фотография из всех. Она последняя в моем слайд-шоу. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это прекрасное живое существо. С годами я пришел к выводу, что жизнь, сознание, интеллект наполняют Вселенную. Вы бессмертные существа, вы живые системы, вы живете на живой системе. Мы — часть Солнечной системы, которая является частью галактики, которая, в свою очередь, является частью бесконечной Вселенной, наполненной разумной жизнью. И она сознательная и понимающая. И есть цель, есть причина для каждой частички, есть смысл в вашем существовании. По моему мнению, вы не случайность, не великое совпадение, не галактическая ошибка. Вы важное бессмертное существо, и есть причина, по которой вы здесь, и вы на пути к чему-то большему, чем любой из нас может себе представить. И я не говорю о религии, я не говорю о церкви, я говорю о чистом духе. Теперь я оставлю это, и в заключении я должен сказать вам кое-что. Нас ждут трудные времена, они уже начались, и будет становиться все хуже. В ближайшие несколько лет вас ожидают всемирные геологические катаклизмы того или иного рода. Они уже начались. Будет всемирный голод, войны, катастрофы, бедствия, все, что написано в книге Откровения, которую вы читали, если вы христианин. Все, что вы когда-либо читали в Бхагавадгите, если вы индуист, все это одно и то же. Нас всех ждут ошеломляющие времена. И я говорю это как преуменьшение. Нас ждут трудные времена. Но я хочу оставить вам кое-что в заключение. То, что много значит для меня, я надеюсь, это и для вас имеет значение. Важно, чтобы мы не поддавались страху. В ближайшие годы, когда все станет трудным, и я имею в виду чрезвычайно трудным, и когда вы будете в шоке от осознания некоторых вещей, вы увидите развал правительств, падение церквей, всемирный экономический крах. Помните одну фразу, и остальное не будет иметь значения. Итак, Лев Толстой. Великий писатель, философ, поэт, которым я всегда восхищался, неоднократно говорил: «Есть что-то в человеческом духе, что выживет и восторжествует. Есть свет, который не погаснет, каким бы темным ни стал мир. И в духе этого света я хочу сказать вам, да благословит вас Бог, благодарю вас, доброго вечера».